Ну, тогда давайте приступим. Сегодня у нас вебинар, посвященный управлению развертываниями, поставками с помощью Visual Studio Release Management. И я хочу рассказать про вот инструмент Release Management, который появился в линейке Visual Studio, начиная с 2013 версии. И я сегодня расскажу про него и покажу на примере о том, как его можно использовать. Собственно, что из себя представляет Release Management, для чего он нужен? Это процесс управления поставкой, разрабатываемого нами программного обеспечения в тестовых средах, разработческих средах, средах, где они проходят, например, предпродуктивное использование. То есть во всех тех средах, где мы должны управлять развертыванием и вообще процессом использования нами разработанного софта. То есть в этом смысле важно заметить, что Release Management Visual Studio не предназначен для поставки, например, обновлений, либо каких-то патчей и так далее, которые выпускают сторонние разработчики, там, вендоры, это даже компания Microsoft. Для этого есть специализированные инструменты типа System Center, которые как раз позволяют все это автоматизировать. А Release Management нужен командам разработки, которые внутри в процессе разработки управляют жизненным циклом выпущенных новых версий или промежуточных версий и позволяют как раз четко определять, какая версия в какой среде находится, в каком состоянии, то есть кто за нее ответственный и так далее. Соответственно, мы можем выделить в тестовых или в предпродуктивных средах различные типы. То есть это может быть development среда, там, где работают разработчики, это может быть интеграционная среда, куда мы устанавливаем созданную нами версию для того, чтобы проверить, как она работает в окружении других систем. Это может быть среда, куда мы устанавливаем уже для контроля качества, где специализированные тесты будут проходить, где тестировщики будут выполнять ручные тесты, где мы будем проводить полноценный контроль качества перед тем, как они попадут, например, на предпродуктивные среды, так называемые стейджинговые, или, например, на среды опытной эксплуатации. Или вот как на картинке сейчас, сразу на продуктивные среды. То есть мы охватываем этим инструментом, грубо говоря, и тестовые этапы предпродуктивные, так, в общем-то, и установка в продуктивную среду, там, где она будет использоваться уже для достижения основных бизнес-целей. Можно управлять с помощью Visual Studio Release Management. В этом смысле этот инструмент решает две задачи. Во-первых, координацию всех этих процессов. Во-вторых, автоматизацию, собственно, развертывания. И что же из себя в таком случае представляет Release Management? Это, во-первых, планирование. То есть мы описываем, из каких источников мы будем устанавливать, какие конкретно компоненты. Мы описываем процесс такой поставки, в какой последовательности, то есть кто, что, на каком этапе решает, кто ответственный и так далее. То есть мы планируем, в какие среды мы будем поставлять, в какой последовательности в этих средах будем разворачивать. То есть сначала идет описание проекта, который потом будет использоваться. Далее, когда такой проект управления поставками описан, собственно, запускается процесс его использования, и нам доступны инструменты управления. То есть мы можем контролировать текущий статус поставок, где какая версия находится, в каком состоянии. Мы можем смотреть историю, то есть там, как была развернута та или иная версия, какие проблемы были, кто какие решения принимал по поставке этих версий и так далее. Соответственно, сохраняются все протоколы, все данные, которые были собраны. И, естественно, в рамках управления доступны инструменты для своевременного уведомления заинтересованных лиц. То есть люди, которые должны принимать решения на каждом из этапов, могут получать вовремя уведомления. И, естественно, важной частью управления поставками является автоматизация этого процесса. То есть помимо планирования, помимо самого контроля, этот инструмент позволяет автоматизировать задачи по развертыванию, по управлению контроля, правильности такого развертывания и, например, отката в случае неправильного развертывания. Автоматизация процесса, она позволяет нам, с одной стороны, обеспечить повторяемость такого процесса, то есть мы решаем проблему, связанную с тем, что при ручном развертывании, при выполнении по инструкциям администраторов процесса развертывания, мы можем, например, упускать те или иные этапы. Автоматизация этого процесса позволяет снять проблему в зависимости от детальности, от качественности, от качественного следования инструкциям администраторов. Ну, потому что не секрет, что если, например, администратор каждую неделю устанавливает новый апдейт, и в инструкции даже может быть написано, что он сначала должен сделать бэкап, ну, естественно, если у него это становится рутиной, и он знает, что практически никаких проблем не возникает при установке, в какой-то момент он может поторопиться и не выполнить резервное копирование перед установкой обновления. И, естественно, однажды это может сыграть злую шутку. Автоматизация процесса и резервного копирования, и, соответственно, отката в случае проблем позволяет решить эту проблему. Ну и, естественно, автоматизация, она существенно повышает скорость, то есть мы можем устанавливать намного быстрее, нежели чем это может делать человек по инструкции. Собственно, в чем актуальность внедрения процесса управления релизами? Ну, естественно, мы там поговорим чуть дальше об актуальности, в каких случаях стоит внедрять, в каких случаях, в общем-то, можно и обойтись. Но вот один из слайдов, который иллюстрирует то, насколько часто устанавливаются апдейты для продукта, вот по данным исследовательского агентства Forrester, мы можем видеть, что более 60% разработчиков устанавливают чаще, чем ежемесячно, новые версии в продуктивную среду. В этом смысле очень важно, что они устанавливают ее в продуктивную. То есть это означает, что даже если там один раз в месяц версия доходит до продакшн среды, это же требует несколько итераций развертывания в тестовые среды, в development среды и так далее. То есть процедура установки новых версий, она становится достаточно частой. И это же мы говорим там про статистику одного продукта, а если компания разрабатывает несколько продуктов, то в итоге это означает, что администратор там чуть ли не каждый день, практически в большинстве компаний, может управлять теми или иными тестовыми средами. Мы, естественно, говорим о компаниях, которые занимаются разработкой. Так что же является драйверами внедрения релиз-менеджмента? В каких ситуациях эта процедура нужна? Ну, вот первым пунктом мы поставим сокращение сроков разработки, в частности, вот вследствие внедрения agile методов разработки, когда мы разрабатываем короткими циклами, там, двухнедельными, иногда даже недельными, и каждую неделю команда должна устанавливать и в тестовую среду, и в среду демонстрационную, иногда даже в продуктивную среду выводится еженедельно новый функционал. И вот внедрение agile методов как раз требует сокращение расходов команды, связанные на развертывание, потому что если команда каждую неделю выпускает новую версию, она не может себе позволить тратить там 1-2 часа на то, чтобы устанавливать новые версии. Следующим фактором я бы вот обозначил как раз сложность, которая возникает в современной среде, когда у нас и мультиплатформенные решения, и гетерогенные среды, где мы эксплуатируем наши серверные, например, компоненты. И в такой ситуации нам нужно, например, при ручном развертывании обеспечить администратора достаточно таким объемным пулом информации для того, чтобы он мог на всех этих разных средах, сервисах себя комфортно чувствовать при установке новых версий. И, естественно, это достаточно сложно обеспечить качественный процесс развертывания, если мы там работаем в какой-то достаточно сложной многосерверной конфигурации, когда нужно и сервер баз данных развернуть, и application сервера, и какие-то кэширующие сервера и так далее. И каждый из них имеет свою специфику. Если мы не имеем описанной автоматической процедуры развертывания, то управлять такими поставками достаточно сложно вручную. Естественно, вот один из аспектов, опять же, это обеспечение постоянной доступности. То есть, когда нужно установить систему таким образом, чтобы не прерывать обслуживание клиентов. И вручную, опять же, это тоже достаточно сложно сделать, потому что, с одной стороны, у нас короткие окна, с другой стороны, достаточно жесткая может быть процедура обновления, которая требует там, последовательного выведения из обслуживания части серверов так, чтобы остальные могли продолжать. И тут, конечно же, любая ошибка может стоить отказа в обслуживании. Ну и опять же, в современном мире у нас все больше и больше программных систем, все больше сервисов, и когда у нас накапливается какое-то большое количество, опять же, нам нужна система, которая позволяет ими управлять. В этом смысле можно выделить несколько этапов процесса зрелости, несколько этапов зрелости процесса релиз-менеджмента. Ну и в качестве там первого базового шага, это когда мы определяем единый источник поставки релизов. То есть когда мы можем четко и однозначно сказать, откуда мы устанавливаем наши версии, кто их нам поставляет, кто принимает решение об этой установке и так далее. Следующим шагом, это, естественно, будет автоматизация поставки. Если мы знаем, откуда и что поставить, значит, мы можем написать скрипты. После чего можно выделить, например, зависимости между этими процессами и описать правильную последовательность поставки. После чего мы можем начать планировать развертывание таких поставок. И дальше, соответственно, мы поднимаемся на уровень управления вот прямо потоками поставок, когда у нас много сред, куда мы разворачиваем и так далее. Ну, естественно, целью является такая настройка процесса, при которой новую выпущенную версию поставить в нужную нам среду мы можем буквально в один-два клика, выбрав версию, выбрав среду и развернув в ней нужную систему. Как выглядит процесс разработки? Мы разрабатываем там, на основе собранных требований наше приложение, и в конце цикла разработки наш созданный продукт должен быть поставлен в продуктивную среду. И мы должны неким образом дальше работать с этой поставкой. А инструмент Visual Studio Release Management позволяет решить часть проблем, связанных с организацией такого процесса. Ну и в первую очередь это как раз планирование и описание процесса поставки. Если он до этого был реализован вручную, либо на не очень качественных инструментах, то релиз-менеджмент позволяет как раз запланировать и описать процесс поставки, описав его автоматизацию, описав жизненный цикл и так далее. После чего, соответственно, мы решаем как автоматизацию, так и организацию вообще жизненного цикла, то есть кто когда принимает решение, кто согласует, кто ответственный за те или иные поставки. И такая информация, она накапливается в централизованном хранилище, то есть мы не должны потом искать письма где-то, либо еще в сообщениях, кто подтвердил или кто вообще дал такую команду разворачивать и так далее. У нас появляется единая среда, где мы видим все статусы. Ну и, естественно, сохраняется вся история, можно смотреть, что происходит в текущий момент, что происходило раньше и куда, где, какие данные, какие проблемы возникали и так далее. Ну и, собственно, как может выглядеть процесс поставки в ситуации, когда наша команда разрабатывает программный продукт. У нас есть сервер командной разработки. В данном случае это может быть Visual Studio Team Foundation сервер. Команда разрабатывает новую версию, выкладывает исходники в нужную ветку, да, принимает решение о том, что спускается автосборка и создание инсталляционных пакетов. Администраторы, соответственно, подготавливают в нужное время тестовые среды и development среды, и стейджинговые и так далее. И на этих средах, естественно, мы проводим развертывание, мы проводим на них тестирование. И когда наша поставка пройдет все этапы необходимого контроля, который предусмотрен у нас компанией до попадания в продуктивную среду, и вот когда она пройдет все необходимые этапы, может быть принято решение о том, чтобы она была установлена в продуктивную среду. Иногда, естественно, там с тестовых этапов, с каких-то интеграционных этапов даже происходит возврат назад, исправляются ошибки и входит новая версия, и она опять же устанавливается, дальше контролируется. Релизный цикл в каждой компании, он, естественно, может различаться. И вот сейчас на экране должен появиться, я смотрю, у нас небольшая задержка. Значит, сейчас на экране появится иллюстрация, где проиллюстрирован цикл, например, когда разработанная версия попадает сначала в development среду, вернее, где она сначала в development среде в первую очередь устанавливается, мы как минимум там с ней работаем, после чего она попадать может в интеграционную среду, где мы опять же должны развернуть и протестировать, насколько наша система интегрируется с другими средами. То есть в этом смысле development среда может быть достаточно изолированной, небольшой, содержит заглушки, которые эмулируют работу внешних сред. А в интеграционной среде мы должны уже проверить, как она в реальности работает с окружающими системами. После чего мы, может быть, устанавливаем в среду контроля качества, где тестировщики вручную проходят ручные тесты, где проходит тестирование вообще качества во всех смыслах этого слова. То есть это и функциональное тестирование, и тестирование юзабилити, безопасности, ну и так далее. Потом мы можем устанавливать, например, в предпродуктивную среду, где выбранная группа пользователей пытается использовать систему на продуктивных данных, либо на данных очень похожих на продуктивные. Это зависит, естественно, от уровня контроля безопасности данных, которые в нашей компании присутствуют. Ну и, соответственно, что позволяет сделать система, которую я сейчас покажу вживую. Я уже смотрю, я немножко задержался на демонстрации слайдов. Система Visual Studio Release Management позволяет автоматизировать шаги, которые устанавливают среды, устанавливают версию в наши тестовые среды, в каждую из них. И вторая важная составляющая. Мы описываем жизненный цикл, то есть тот самый workflow или набор состояний, через которые должен пройти наша версия, чтобы она была согласована, утверждена и проконтролирована ответственными лицами. Собственно, как это работает архитектурно, у меня тут осталась пара диаграмм, которые я должен показать. Сервер, наш командный сервер разработки, в том примере, который я сейчас буду показывать, это будет Team Foundation сервер. Но в принципе это может быть любой сервер, вплоть до того, что из разных серверов мы можем извлекать версии, собранные версии для поставки. Ну и в частности, вот с помощью промежуточного хранилища, так называемого drop location, куда могут выкладываться, то есть это некий сетевой ресурс, куда выкладываются собранные версии. Ну, в случае с Team Foundation сервером это все автоматизируется, и Release Management сервер может управлять в том числе и запуском, например, процесса автосборки на Team Foundation сервере для того, чтобы забрать оттуда версию. Или наоборот, запуск автосборки с Team Foundation сервера может запускать Release Management сервер для того, чтобы он инициировал поставку по одному из процессов. И к Release Management серверу подключаются, во-первых, описанные среды, каждый из которых может состоять из множества серверов, и в этих серверах мы видим картинки синеньким обозначенные агенты, специализированные агенты, как раз и будут выполнять, которые будут выполнять процесс поставки. Есть два специализированных клиента для работы с Release Management сервером. Это толстый клиент, Release Management клиент, который позволяет описать процессы, который позволяет описать инструменты и жизненные циклы, и обозначить всех ответственных и так далее. И есть веб-клиент, который предназначен для участников, которые участвуют в процессе поставки на этапах согласования, принятия решения, то есть которым не нужно устанавливать какой-то толстый клиент для того, чтобы они описывали что-то, которые просто должны принимать решение о том, что версия поставлена или она запущена. Вот. Я сейчас покажу оба из этих клиентов. Давайте как раз и приступим уже к живой демонстрации. Так, у нас некоторая задержка, поэтому я буду стараться. Буду стараться говорить не так быстро. Итак, у нас есть два инструмента. Это Release Management клиент, толстый клиент, который сейчас вот уже появился на экране. И есть веб-клиент. Веб-клиент я покажу чуть позже. Мы начнем там, с работы с толстым клиентом. Это основное рабочее место релиз-менеджмента. Там то место, через которое можно делать все. В том смысле, что это основной инструмент разработчика процесса, основной инструмент администратора. И, в общем-то, через него тоже можно управлять процессами поставки, согласовывать и принимать определенные решения. То есть он обладает всем набором функций. Ну а веб-клиент, он более ограниченный. Начну я демонстрацию там, с этапа настройки, с вот, закладки администрирования. Здесь мы видим там, набор каких-то параметров, которые позволяют нам настроить интеграцию, например, с сервером отправки уведомлений, с помощью остальных настроек мы можем установить тайм-ауты, которые нужны для автоматизации шагов развертывания, потому что там, как бы мы хорошо не описали процесс, иногда бывает возникают сбои, иногда даже код ошибки от процесса не приходит, и тогда сервер он может использовать тайм-аут для того, чтобы определить там, через какое время процесс развертывания считать неуспешным. И вот здесь как раз все это можно настроить. А дальше мы можем настроить подключение к нескольким Team Foundation, к нескольким серверам Team Foundation Server, из которых можно забирать собранные версии. То есть Release Management, он очень тесно интегрирован с Team Foundation Server. И вот здесь можно регистрировать все такие сервера. Также здесь же можно создать словари. Так, я сейчас дождусь, пока переключится. Здесь же можно создать словари, так скажем, основных терминов, да, с помощью которых мы будем описывать наш процесс. Здесь пока вот продемонстрированы два словаря. Это, собственно, название этапов жизненного цикла. Вот, например, вот пример, который я показывал на диаграмме до этого. То есть development, production, quality assurance и... А, нет, это, кстати, из другого примера. Так, мне, кстати, пишут, что задержки нет. Ну, хорошо, тогда я тоже не буду тормозить. Значит, мы видим этапы там, development, продуктивный и так далее. Эти этапы, они никак не зафиксированы. То есть мы можем дать им собственные имена, можем добавлять сюда то, что нужно. И нарисовать здесь там, совершенно собственный цикл и дать им имена, те, которые считаем нужными. Здесь же есть словарь типов технологий. Ну, например, если мы хотим каким-то образом категоризировать сервера или там жизненные циклы компонентов, которые мы будем разворачивать. Ну, зачем они нужны, это будет ясно дальше из примера. Здесь же мы можем управлять пользователями и группами таких пользователей, которым будем выдавать те или иные права и обязанности в нашей системе. Аутентификация пользователей в Release Management происходит на базе Active Directory, то есть пользователей мы здесь не заводим, здесь мы используем пользователей из Active Directory, а вот группы мы можем создавать здесь прикладные, или так скажем, даже можно называть их ролями, создать их здесь. И администратор Release Management может, соответственно, управлять членством в этих группах, не обращаясь, например, к администраторам домена. Ну, а естественно, можно наоборот, можно в эти группы добавить группы Active Directory, и, соответственно, членство в этих группах будет определяться членством в группах Active Directory. Так, ну и достаточно с администрированием. В общем-то, это будет понятно дальше из примера, для чего все это нужно. Я переключаюсь на закладку Inventory, то есть инвентарь инструментов, с помощью которых мы можем работать. И здесь у меня две закладки Actions и Tools. Я начну с закладки Tools. Здесь зарегистрированные инструменты, с помощью которых мы можем разворачивать различные типы компонентов. С сервером Release Management идут уже в комплекте поставки несколько таких инструментов, наиболее часто используемых в Windows-среде. Ну, естественно, в Windows-среде, да, так как это продукт компании Microsoft. Но, в принципе, самое главное в этом инструменте то, что он универсальный и расширяемый, и набор этих инструментов, он не ограничен. То есть мы можем всегда подключать любые внешние компоненты и скрипты, которые будут автоматизировать отдельные шаги по развертыванию тех или иных частей. Ну вот, например, здесь мы можем видеть инструмент, который будет управлять интернет-информейшн сервером или там инструмент, который может управлять сервисами, Windows-сервисами, вернее, процессами Windows. И там простые инструменты, которые просто занимаются деплоем там, с помощью команд Xcopy. Или там инструмент, который позволяет устанавливать базы данных. Ну, давайте я открою один из них. Вот, например, инструмент, который позволяет развертывать базы данных с помощью пакетов SQL сервера. Ну, естественно, да, в комплекте идет инструмент для развертывания Microsoft SQL Server, но посмотрев на то, как он описан, ни для кого не составит труда подключить сюда точно так же инструмент командной строки, например, того же Oracle сервера, описать аргументы, которые туда нужно передавать, описать параметры, и этим параметрам даже здесь можно дать имена, там достаточно понятное описание. И здесь же мы можем при необходимости эти компоненты добавить сюда в виде там экзешников и необходимых нам DLL, для того, чтобы они централизованно хранились и устанавливались на машины, которые будут, собственно, входить в наши тестовые среды, где они будут развертываться. И, соответственно, вот инструменты мы описываем здесь. Это экзешники либо DLL, которые необходимы для исполнения этих командных строк. Либо вот вторая опция, я сейчас найду. Здесь есть пример, который позволяет управлять с помощью, например, скриптов PowerShell. Естественно, тогда PowerShell мы не включаем, саму среду, да, мы включаем только скрипт. То есть этот инструмент, он заключается в том, что мы сюда, добавляем, ресурс, скрипт PowerShell-овский, точно так же описываем, аргументы, там, те команды, те параметры, которые будут передаваться для того, чтобы запустить тот или иной этап автоматического развертывания. Итак, мы сначала описываем такие инструменты, а потом мы описываем экшены или действия, которые эти инструменты позволяют выполнять. Это уже конкретные действия с конкретными инструментами. Ну, давайте я найду вот как раз развертывание с помощью базы данных, все инструменты развертывания баз данных. А вот к тому самому. Нет, это, кстати, не к тому, это не дат, не дат пак, это я. Давайте я там с процессами покажу. Здесь мы описываем уже более конкретные действия, где мы можем указать собственные команды либо значения операторов, которые будут выполняться над теми заранее подготовленными скриптами там, PowerShell, либо инструментами командной строки. То есть мы описываем такую палитру действий, которые можно выполнить над нашими компонентами. И эта палитра может быть категоризирована. И, естественно, мы здесь точно так же можем описать новые экшены и так далее. Так. Что же дальше? То есть вот мы посмотрели какие-то базовые настройки. А дальше мы описываем две важных сущности. То есть, во-первых, мы описываем путь развертывания. Вот на закладке Configure Path мы можем описать вот тот самый путь, те круги ада, которые проходят наши приложения. Их у нас может быть множество, то есть не обязательно один и тот же использовать для всех. Или даже для одного и того же приложения иногда бывает полный цикл, а иногда бывает короткий, например, для установки каких-то срочных обновлений. Ну и вот я открыл один из таких путей уже описанных, и мы видим, что здесь добавлены три этапа. То есть, например, development этап, этап контроля качества и сразу там дальше продуктивная среда. А давайте я сюда добавлю, например, нажму добавить. Например, я хочу промежуточный какой-то этап еще добавить. И первым делом мы выбираем для этапа, собственно, вот из того словаря названий, название этого этапа. То есть, например, там это будет стейджинг. А потом мы должны выбрать среду, в которую мы будем разворачивать. И после этого мы описываем параметры жизненного цикла. То есть, кто занимается приемкой этой поставки, кто ее должен валидировать, вернее, кто согласует эту поставку, кто ее валидирует. Иногда бывает так, что должен быть какой-то этап вручной, например, поставки. Соответственно, можно добавить сюда команду либо конкретного пользователя, ответственного, например, за этап ручного вмешательства в процесс развертывания. И дальше мы можем указать пользователей, которые будут завершать шаг работы с нашей средой. Ну, в данном случае там, мы видим, что для этапа Quality Assurance, соответственно, кто-то из команды Quality Assurance должен запрувить этот этап. Так, ну я не буду сохранять, чтобы не сломать уже настроенный пример. Да. И мы посмотрели сейчас, как описывается вот эта последовательность. Вот здесь кратко видно stages, на столбе stages, собственно, какие этапы здесь в этом пути были описаны. То есть development, QA и production. На закладке environments мы перечисляем те среды, да, которыми мы управляем. Эти среды, они собираются из серверов, которые в нее входят. То есть, ну, если я сейчас открою, то мы увидим на самом деле, что, ну, пример упрощенный, у меня один и тот же сервер, он будет использоваться в каждой из этих сред. Это тоже допустимо. Иногда так бывает, что у нас, ну, например, какой-нибудь веб-сервер, да, он может хостить одновременно сайт и там для продуктивного, ну, для продуктивного, конечно, нехорошо, но, например, там для этапа quality assurance и для этапов, например, какого-нибудь промежуточного интеграционного тестирования вполне могут использоваться раздельные application pool, да, раздельные веб-сайты, которые висят на разных портах. И вот в данном примере как раз так и сделано. У меня всего один сервер. Такой вот простой пример. Но, в принципе, мы сюда можем регистрировать множество серверов, которые входят в наши среды. И эти сервера мы потом добавляем в те прикладные среды, которые мы здесь описали. Ну, в данном случае у нас три среды: Development, Production, QA. Мы им даем какие-то имена. Давайте я нажму диалог создания новой среды. То есть мы даем имя нашей среде, мы выбираем, кто ее владельцем является, даем ей какое-то описание, после чего, соответственно, мы здесь описываем список серверов, которые в нее входят. И вот из словаря типов технологий мы могли здесь выбрать те или иные теги. Но если вы помните, я там вначале показывал этот словарь, он был пустым, поэтому и закладка здесь пустая. То есть это этап не обязательный. И точно так же этап, то есть закладка, где мы можем разграничить права доступа. Соответственно, мы можем выделить те или иные категории и разрешить либо запретить им использовать эти среды. Итак, мы описываем среду, мы описываем, какие сервера в нее входят. И после этого вот в тех самых Release Pass мы можем описывать последовательность, куда они будут разворачиваться. Сервера здесь регистрируются достаточно просто. Туда нужно в сервер, на сервер нужно установить deployment агент. небольшой компонент, который устанавливается из отдельного дистрибутива. И здесь мы по действию new можем указать адрес этого сервера, и он, соответственно, зарегистрируется. А можно просканировать, вот есть здесь опция Scan from new. Можно просканировать те сервера, где уже установлены deployment агенты, и они здесь появятся, и их можно будет точно так же добавить. Это такой подготовительный этап, больше именно вот бюрократический в здоровом смысле этого слова. А когда мы описываем последовательность, когда мы описываем где, вот тот самый этап планирования, когда мы планируем, какие сервера у нас, какие тестовые среды входят и в какой последовательности наш продукт должен проходить эти этапы и кто на каком шаге за что отвечает. Это мы описали. И дальше мы уже описываем, конфигурируем конкретное наше приложение. Приложений у нас может быть множество. И я как раз открою одно из них. Мы здесь видим жизненный цикл, который описывает, собственно, процедуру развертывания в каждой из сред. Вот здесь наверху мы видим закладки там Development, QA, Prod. Это как раз те самые этапы, которые мы добавили в жизненный цикл. То есть, когда мы создавали новые приложения, мы выбрали тот самый пас. И теперь на каждом из этих этапов мы описываем последовательность установки нашего приложения. А слева на панели инструментов мы видим как раз набор серверов, которые нам доступны. А вытащив на рабочий стол этот сервер, мы в него можем добавить шаги, которые на этом сервере должны выполниться для развертывания нашего приложения. Причем здесь могут быть всякие подготовительные этапы. Ну, например, вот мы удаляем сначала предыдущую версию, копируем, ну, создаем, например. В данном случае у нас пример, который разворачивает веб-сайт. Мы удаляем предыдущую версию, копируем туда, вернее, сначала делаем резервную копию. А дальше мы используем заранее описанный компонент. Я сейчас покажу, как он описывается. То есть это как раз вот действие развертывания нашего веб-сайта. А в это действие мы передаем параметры. А я сейчас покажу, как описывается развертывание этого компонента и вернусь сюда еще раз. Может быть, тогда станет чуть более понятно. А после чего вот действие и с сервером создания веб-сайта. И в случае, если у нас в процессе развертывания происходит какая-то ошибка, здесь есть действие по откату, то есть rollback, который позволяет нам откатить состояние сайта до предыдущего. И, кстати, наблюдательный пользователь может заметить, что здесь этап отката описан не до конца. То есть мы видим, что веб-сайт копируется в предыдущее его состояние, но в принципе не создается. То есть если веб-сайт был... А, нет, да вот же. Что-то я... Нет, все нормально. Так, и точно так же мы эти действия описываем для этапа Quality Assurance. Можно видеть жизненный цикл, который описывает, в какой последовательности устанавливаются наши компоненты. И точно так же для развертывания в продакшн среде. То есть мы можем брать вот те действия из палитры наших инструментов, перемещать их на конкретный там, сервер, и на этом сервере это действие будет выполняться. Так, я что-то тут лишнее добавил, соответственно, я закрою и сохраняю, чтобы опять же не сломать мой пример. И вот вторая закладка. Мы видели, что, собственно, развертывание веб-сайта, оно было просто использовано как заранее подготовленный компонент. Вот он сейчас открылся. И здесь мы описываем, собственно, Вот ту часть, которую я упоминал, откуда мы берем нашу версию для того, чтобы ее развернуть. То есть здесь мы как раз ссылаемся на наш Team Foundation Server, на в данном случае Drop Location конкретного проекта. То есть сначала мы описываем источник, да, откуда мы извлекаем наши данные. В принципе, есть возможность ссылаться вплоть до того, что на некую сетевую папку и в общем случае деплоить приложение, собираемое, например, не Team Foundation сервером, а совершенно неизвестным нам инструментом, и точно так же организовать процесс развертывания управления наряду с управлением продуктов, разрабатываемых в TFS. Описав источник, мы дальше описываем шаги по развертыванию. Мы выбираем конкретный инструмент, tools. Ну, в данном случае это всего лишь команда Xcopy, которая копирует файлы из источника в инсталляционный путь, то есть в аргумент, который передается в installation path. После чего, если нужно, мы могли какие-то переменные описать. Здесь мы можем видеть, в каких приложениях используется наш компонент. Давайте я вернусь теперь еще раз назад. И еще раз один момент, который я, может быть, не очень внятно сказал в начале. Значит, слева у нас есть список серверов, которые входят в нашу тестовую среду. Соответственно, мы вот в ту среду, которая сейчас активна, закладка, которая активная. Соответственно, мы этот сервер можем вытащить. Вот он сейчас у меня уже вытащен на этот рабочий стол. А потом сюда мы добавляем последовательность действий, то есть любые экшены, которые были нами описаны, и сюда можно описывать собственные экшены. И вот я, например, участвовал в проекте Proof of Concept, где мы описывали развертывание в Linux среду. В общем-то, ничего сложного нету. Есть инструменты, которые можно запустить из-под Windows сервера, который берет нужные там Java компоненты и деплоит их в Linux среду через инструменты командной строки. Преимущество в том, что мы эти инструменты как отдельные шаги описали там в инвентаре, и здесь их просто добавляем сюда на рабочий стол, на workflow, указываем параметры в качестве аргументов, и мы используем либо вот экшены, которые у нас были подготовлены, либо вот тот самый компонент, вот он, название веб-сайта моего, который сюда точно так же вытащен, и за ним стоит вот то самое действие, которое было на предыдущей закладке. Вот аргумент, который installation path, то есть куда устанавливать нашу версию. Соответственно, на второй закладке тот же самый компонент, то есть, вернее, на второй среде, на QA-среде, тот же самый компонент используется просто с другими аргументами. Ну вот, собственно, я показал практически все, что нужно для того, чтобы сконфигурировать. Ну и давайте теперь посмотрим, как же это работает. Как же это работает. Ну, в данном случае этот проект работает в связке с Team Foundation сервером. Ну, немножко, пару слов про тот пример, который тут описан. Это веб-сайт, который занимается обслуживанием заявок. Вот для него есть колл-центр, да, одной из компаний. Для него здесь создан проект Team Foundation сервере, и для этого проекта создан проект автосборки. И давайте я сейчас покажу параметры этого проекта автосборки. Здесь использован шаблон, как раз который позволяет. Небольшая задержка есть, да? Здесь использован шаблон. Видно здесь build process template. Имя этого шаблона release default template. Как раз вот слово release, оно вначале означает, что этот шаблон включает в себя шаги по запуску дальше после обычной автосборки, просто после автокомпиляции, автотестирования на стороне Team Foundation сервера, он включает в себя запуск этапа деплоймента с помощью Release Management сервера. И у этого шаблона есть там набор параметров, вот они категоризированы здесь по категориям, да, и вот на категории Release тут, в общем-то, всего несколько аргументов. Нам достаточно одного для того, чтобы запустить наш проект с значением по умолчанию. Release build, как раз мы говорим, что его нужно релизить, запускать под release management. Здесь же можно было указать, например, целевую среду ограничить, чтобы он, например, не до продуктива доходил, а, например, до какого-то промежуточного этапа. Я покажу это. Сценарий. Итак, у нас есть проект автосборки. Как же, собственно, может выглядеть процесс такой разработки? Ну, давайте я покажу, собственно, как выглядит сайт. Сейчас он у меня загрузится. Да, загрузился мой сайт. Ну вот, как я говорил, это какой-то сайт с заявками, то есть колл-центр, туда звонят, видимо, клиенты. И оператор для них заводит заявки, тикеты. Ну, мы, естественно, функционально сейчас менять не будем. Вот здесь у меня видно, что этот веб-сайт. Сейчас мы смотрим на development среду. Давайте я открою пару закладочек. И здесь на другом порту развернута другая версия сайта. То есть вот на 900, на 9000-ном QA среда, на 8000-ном development среда. То есть это тут как раз сценарий, когда один и тот же IIS сервер используется для хостинга и development среды, и тестовой среды. Ну, так как тут сервер один, то он же, в общем-то, и для продакшн среды. Ну, естественно, это такой достаточно синтетический пример в жизни такого, надеюсь, ни у кого не бывает. Вот. И вот веб-сайт есть, он работает. Давайте мы на нем что-нибудь поменяем. То есть я вернусь теперь в проект Visual Studio, открою мой веб-сайт. Ну, чтобы поменять быстро и безболезненно, я найду главную страницу. Не главную страницу, наверное, ее layout, а общее представление. И что-нибудь в заголовке поменяю, чтобы это было хорошо видно. Так, заголовок у нас генерируется. Ну вот, вот отличная часть. Значит, вместо support мы напишем. Тридцать один ноль три, чтобы было понятно, что мы сегодня сделали. Сегодня 31 марта, последний день нашего замечательного весеннего месяца. И значит, что я делаю? Я делаю чекин, сейчас сохраняю на сервер измененную версию, делаем комментарий, что мы поменяли тайтл. Совесть нам не должна позволять коммитить изменения без комментариев. И после чего запустим проект автосборки. Build. Инициируем новый build. То есть сейчас сервер нам, Team Foundation сервер, соберет новую версию. И одним из этапов, завершающим этапом этого процесса автосборки, у нас будет инициирование запуска нового релиза. Пока идет автосборка, пока еще не инициировалась, я переключусь в другой клиент, релиз менеджмент клиент, тот самый веб-клиент, где мы можем видеть рабочее место человека, который там, не должен описывать вот эти всякие сложности, он только должен согласовывать либо принимать решение о том, что вот эта версия, она значит, белая, пушистая, ничем не болеет, и ее можно, например, передавать в ручное функциональное тестирование, что она нормально развернулась и так далее. Ну и здесь, прямо на главной странице, самое основное, что мы видим, это запросы на согласование, которые нам пришли. Ну, сейчас мне никаких запросов не пришло. Посмотрим, например, наши предыдущие. Вот видно, что совсем недавно на этой машине запускали, вернее, не запускали, а проект прошел все этапы. Вот мы видим, что наш квадратик находится в продакшн. Это означает, что наша версия была развернута до продуктива. И мы можем посмотреть, то есть открыть по клику детали. Тут можно видеть, кто, когда, значит, принял решение о том, чтобы поставить продакшн, кто верифицировал, переключиться можно на предыдущий шаг, точно так же посмотреть данные по этапу Quality Assurance и по этапу развертывания в среде. Так, ну, я надеюсь, у меня теперь автосборка там уже на завершающем этапе. Да, вот мы как раз вовремя. Вот можно было видеть, что у нас прошла компиляция. Вот у нас флажок, что релиз билд установлен. И мы видим, что мы как раз прямо сейчас на этой ветке запуска релиз менеджмент. И даже здесь видно, каким образом инициируется процесс релиз менеджмента. Есть инструмент командной строки, куда можно передать аргументы, имя проекта, и значит, он будет инициирован. Это, кстати, подсказка, например, для тех, кто хочет интегрировать релиз менеджмент. Ну, вдруг, если там найдутся такие изощренные люди, не с Steam Foundation сервером, а с каким-то другим. Так, я вижу вопрос в чате, с чем связана дата на сервере 2013 год. Ну, ответ простой. Это на самом деле виртуалка, которая подготовлена один раз для демонстрации возможностей Team Foundation сервера и Release Management сервера. И там есть сценарии, которые привязаны к конкретным датам. То есть там идет процесс разработки, он стартует на определенной неделе. Для того, чтобы показывать этап планирования, этап распределения работ, в этой виртуальной машине синтетическое время, то есть оно вот застряло в том самом дне сурка 9 июля 2013 года, когда команда находится там в середине процесса разработки. Потому что если бы там было живое время, то значит, каждый сервер, а мне достаточно довольно часто приходится пользоваться этой виртуалкой, и каждый раз значит, время уходило бы все дальше, мне бы было все сложнее объяснять, почему значит, команда ничем не занимается. А тут очень удобно. Виртуалка настроена на какую-то дату. На эту дату, значит, там находимся мы в середине разработки. И каждый раз я просто откатываю виртуалку до начального состояния. И опять возвращаюсь в этот день сурка и значит, показываю одно и то же. Вот, пока, значит, не завершу цикл. Вот как раз у нас собралась версия, можно видеть отчет. Ну, тут какие-то тесты были не пройдены, поэтому этап считаем успешно, частично успешным. И он был выпущен в релиз. И сейчас я как раз сверну теперь Visual Studio. Что мы видим? Я вернусь дальше на закладку ToApprove. И вот мы видим, что у меня появился новый запрос на согласование. Значит, версия была развернута в development среду автоматически. И я должен посмотреть, правильно ли она там работает. И дальше, значит, заапрувить. И если я согласую этот этап, то, значит, он перейдет на следующий этап, то есть развернется в новую среду, в Quality Assurance среду. Ну, давайте я покажу, собственно, словами-то. А вот в development среде у меня сейчас вместо слова support, сейчас сайт обновится, он только что был развернут. Да, вот мы видим, поменялся заголовок. То есть здесь сюда вывелась новая версия, развернулась новая версия веб-сайта. А на среде Quality Assurance, вот я ее открою, здесь все еще старая версия. То есть пока я не согласую, что у меня все нормально на этом шаге, а там остальные шаги просто пропущены, поэтому мы сразу перешли вот к финальному шагу согласования. И вот если я сейчас заапрувлю, я могу это сделать прямо через веб-сайт, который, кстати, работает на любой платформе, никаких нет ни TVX, ничего, то есть обычный HTML, там, с любого iPad или другого вражеского устройства можно зайти и согласовать, например, как я сейчас это сделал. Вот у нас небольшая задержка, да. Итак, вот я согласовал мой этап. И что теперь происходит? Теперь у меня должно пойти развертывание в среду Quality Assurance. Давайте я тут нажму Refresh. Ну вот очень хорошо. Сейчас видно, я как раз поймал систему в середине процесса развертывания. Веб-сайт сейчас не работает. Но я думаю, через минутку он развернется и все отлично не заработает. Не работает. Опять не работает. Ну, пока он не работает, давайте я переключусь в толстый клиент. И тут можно будет посмотреть детали того, что происходит. Вот мы видим некий дашборд, где мы показываем, где можно видеть, значит, количество релизов по нашему пути. Вот тот самый трафик. Значит, сколько приложений, значит, в пути, да, сколько упало. Вот сейчас мы должны видеть, что если обновиться, вот да, и Quality Assurance тоже стала двоечка, то есть у нас сюда дошел второй наш релиз. По дабл-клику мы переключимся, естественно, представление этого релиза. Давайте лучше вот здесь, на закладке релизы, можно видеть детали исполнения нашего проекта. И я сейчас открою его. Мы здесь увидим, например, опять же, что у нас происходит с точки зрения согласования. Это у меня запрос. Ну, вот тот самый как раз случай, что я могу и через толстый клиент согласовать. Это мне пришел следующий запрос. Видимо, уже прошло развертывание. Давайте протокол посмотрим. Да. Вот видно, например, я говорил, что все данные сохраняются. Вот мы видим, как у нас сначала шло развертывание в development среде. Соответственно, были пропущены шаги accepted валидирования. Прошел шаг деплоймента автоматически. Можно посмотреть, например, протокол развертывания. Вот там были отдельные шаги. Каждый из этих шагов, опять же, точно так же запротоколирован. И можно открыть детали, например, связанные с шагом копирование, да, вот можем видеть все сообщения, которые появлялись в процессе этого исполнения. То есть все данные сохранены, потом можно удобно, централизованно получить все выходные параметры. То есть даже после того, как мы уже развернули, вот я сейчас показываю текущий процесс. Давайте я вернусь на закладку. Так, это я закрою. Вот если здесь убрать фильтр, показать все, то я могу показать, например, предыдущий релиз. Точно так же его можно открыть и посмотреть, что же там было, что же с ним происходило. Вот видно все шаги, видно, кто какие комментарии оставлял. И точно так же я могу открыть, например, процесс деплоймента в среду Quality Assurance. С каждого шага могу посмотреть протокол. Это выгодно отличает, например, от полуавтоматизированного развертывания, когда вроде бы люди скриптами разворачивают, ну, например, там результаты исполнения таких скриптов каждый раз затираются. Да, и посмотреть, что там было буквально в предыдущий раз при развертывании, уже нельзя. Вот инструмент Release Management с легкостью решает эту задачу, потому что сохраняет у себя в базе все протоколы всех шагов исполнения. Итак, мы сейчас видим, что текущий этап у нас Quality Assurance, мы ожидаем согласования. Это что означает? Это означает, что я могу посмотреть сейчас на версию моего сайта в Quality Assurance. И сюда должна прийти версия с измененным заголовком. Да, это произошло. Вот мы видим, у меня новый заголовок на моем сайте. Ну и я хочу показать еще один сценарий, когда мы управляем релизом. Мы сейчас посмотрели, когда мы его запускали со стороны команды разработки. То есть мы запустили проект автосборки, тот, в котором было настроено инициирование дальше деплоймента в тестовую среду. То есть тут такая полная автоматизация, да, когда мы разработали, запустили автосборку, она могла запуститься, например, по расписанию. Мы говорили о том, что можно планировать, например, расписание и так далее. Или, например, даже на каждый чек-ин можно какие-то, если у нас там достаточно дешевые и быстрые тестовые среды есть, можно туда деплоить для прохождения автоматических тестов. Итак, мы посмотрели вариант, когда мы инициируем деплоймент со стороны команды разработки. А сейчас посмотрим второй вариант, когда мы заходим вот, в Release Management, наш инструмент, и мы можем запустить новый, то есть продвижение нового релиза по вот этому пути, который мы описали, прямо отсюда. Вот я нажму кнопку New, и мы здесь видим диалог создания нового релиза. Давайте я назову его там демо-релиз 31.3 2014. Ой. То есть это сегодня, прямо сейчас все происходит. Мы выбираем шаблон. У нас сейчас только один шаблон описан. То есть тот, который мы рассматривали. И здесь в качестве опции мы можем указать среду, которая будет конечной. Ну, например, вот если я хочу не в целях того, чтобы моя версия попала в продуктивную среду, да, мне нужно всего лишь до этапа Quality Assurance довести один из релизов. И вот здесь я могу выбрать, кстати, какой релиз пойдет в нашу версию. То есть я могу либо последнюю версию нашего компонента выбрать, тогда сервер Release Management обратится к TFS и выяснит, кто же там у нас последний был собран. Вот это сейчас произошло. А можно нажать кнопку Select, и нам покажут все версии, которые сейчас у нас есть. Я могу выбрать одну из, например, предыдущих. Может, она мне чем-то больше нравится. Я ее выберу. Ну, она мне нравится тем, что там нет тех изменений, которые я сделал. То есть я теперь, например, предыдущую версию запущу в тестирование. И что произойдет? Прямо сейчас у меня стартовал новый релиз. Вот он сейчас находится в ожидании. Ну, то есть сейчас идет инициализация. И буквально через минутку у нас должно пройти развертывание. Мы можем посмотреть сейчас, что происходит. Кстати, возможно, у нас еще не инициировался проект, поэтому смотреть не можем. А нет, вот уже можем. Вот у меня открылся протокол, то есть сейчас происходит как раз этап деплоймента. Ну, давайте я вернусь в мою среду. Итак, у меня была версия, где я вносил изменения. По-моему, сейчас уже деплоймент закончился. И мой веб-сайт уже обновлен. И туда установлена предыдущая версия, где этих изменений не должно быть. Да, вот они, видно, пропали. То есть мы можем управлять релизами, инициировать поставку этих релизов. Можем инициировать поставку релизов прямо из клиента Release Management, выбирать версию, выбирать маршрут, по которому мы будем его деплоить, выбирать конечную станцию на этом маршруте. Что тут можно еще сказать из того, что я раньше упомянул вскользь, я хочу сказать о том, что вот когда мы конфигурируем путь, мы там можем описать, например, полный путь, по которому проходит наш веб-сайт. А когда мы, например, выпускаем новую версию, проводим ее полноценное тестирование и так далее. А естественно, у вас возникнет резонный вопрос, а что если мне нужно там выпустить какой-то срочный hotfix, который не должен проходить все эти этапы, у него есть сокращенный путь. Точно так же вы описываете собственный новый путь, добавляете туда, например, там, этапы, когда мы указываем, например, только development среду, вернее, даже в development не будем, мы, например, сначала на QA среду, то есть быстрое тестирование, и потом сразу в production. И это будет, например, путь для хотфикса. Потом для этого пути точно так же опишем процедуру развертывания на каждом из этапов. Здесь мы должны указать, кто опрувит и так далее. И когда, например, выходит исправленная версия хотфикс, содержащая хотфикс, мы можем ее отсюда инициировать, можем из Team Foundation сервера инициировать. В этом смысле у нас есть определенная свобода для того, чтобы решать задачи, ту, которая перед нами стоит. Давайте немножко про то, из чего состоит релиз менеджмент, я дорасскажу, чтобы так немножко упорядочить информацию. Компоненты релиз менеджмент для Visual Studio. Значит, основное рабочее место это Release Management клиент, вот тот, в котором я сейчас все показывал. Он устанавливается отдельно и он идет в дистрибутиве в комплекте с Visual Studio, может быть загружен отдельно из MSDN. И он доступен в составе подписки, MSDN подписки Visual Studio Test Professional, Visual Studio Premium и Ultimate. То есть для всех редакций старше Professional, обычный Professional, Visual Studio Professional, не Test Professional, которая, в общем-то, как всем вам известно, для самых рядовых разработчиков, для всех более-менее старших редакций Release Management клиент включен в комплект, и разработчики могут тоже участвовать в описании процесса развертывания. Естественно, есть Release Management сервер, он устанавливается и подключается к Steam Foundation серверам. На этом сервере хранятся все данные, там же хранятся все, собственно, процессы развертывания, все шаблоны, и там же хранятся результаты такого развертывания. То есть к нему идет подключение и веб-клиента, и толстого клиента. Вот. А в тестовых средах на серверах, которые входят в тестовые среды, устанавливается Microsoft Deployment Agent, и он требуется вот в каждом сервере, на котором мы хотим исполнять команды развертывания. Этот Deployment Agent в комплекте с Visual Studio идет только для платформы Windows, но это совершенно не ограничивает нас в целевых средах. То есть мы можем совершенно успешно деплоить, например, в Linux среды. Делается это достаточно просто. Соответственно, мы включаем в нашу тестовую среду. У нас может быть один сервер, который мы будем включать в любую среду, на котором будут исполняться команды, которые дальше подключаются к нашим Linux серверам, каким угодно, и через там, нужный нам протокол, через тот же SSH, выполняет команды, например, по развертыванию. И такие команды можно, ну, то есть понятно, SSH достаточно такой навороченный с точки зрения возможностей, конечно, очень удобный протокол, с точки зрения сложности достаточно сложный. И вот как раз инвентарь Release Management позволяет описать примитивные команды, которые деплоят в, например, в те же Linux машины, и исполнять их, используя один из deployment агентов. А давайте немножко поговорим, собственно, теперь про сферу применения. Я обещал вернуться к этому вопросу. У нас есть еще немного времени. Как раз для того, чтобы обсудить эти вопросы. Для того, чтобы понять, нужен ли команде инструмент релиз-менеджмента, или у нее, в общем-то, и так все хорошо. И вот первый вопрос, который стоит задать самим себе, либо, например, если компания, которую вы внедряете в процесс, зависит от того, там, на какой стороне баррикад вы находитесь, это вот вопрос, например, сколько времени команда тратит на осуществление поставки. Если ответ на этот вопрос такой, что это время ощутимо и это время, экономия этого времени может дать определенный экономический эффект, соответственно, имеет смысл задуматься о том, чтобы все-таки релиз-менеджмент был управляемым с помощью каких-то автоматизированных инструментов, в частности того, который мы смотрели. Потому что если вдруг там команда раз в месяц устанавливает там одну версию, и на это какой-то из администраторов тратит полчаса, то, ну, возможно, наверное, конечно, им этот процесс и не подходит. А если команда раз в неделю там тратит по полчаса для того, чтобы установить в тестовую среду новую версию, и иногда ей же нужно установить один раз, потом исправить ошибки, еще раз установить. И то есть, когда вы зададите вопрос, что сколько занимает развертывание, да, вот там за полчаса все развернем. Следующий вопрос, соответственно, нужно задать, а сколько раз такое происходит, да, что происходит, если ошибка, ну и так далее. Соответственно, дальше идет вопрос, кто может осуществить такую поставку. Это очень важный вопрос, потому что зачастую такой процесс бывает завязан на какого-то ключевого сотрудника, который, значит, умеет. И не потому, что он там как-то так все поставил, а потому что, ну, никто не озаботился тем, чтобы процесс был независимым и отторгаемым. Потому что, естественно, дешевле попросить там хорошего администратора, чтобы он запустил процесс развертывания и все развернул. А как бы проблема становится актуальной, когда этот человек хочет уйти в отпуск или, например, заболеет, не дай бог, или еще что-то произойдет, или он уволится, захочет. И тогда очень остро стоит вопрос, насколько эти знания доступны для передачи другим сотрудникам. То есть не встанет ли наш процесс, если один или два человека, которые владеют этим сакральным знанием, вдруг по тем или иным причинам будут недоступны. И если вы вдруг выясняете, что ваш процесс установки сильно зависит от конкретных людей, и вроде бы теоретически может кто-то другой поставить, но риск при этом существенно возрастает, это опять же способ задуматься о том, что не все так хорошо с процессом поставки, и нужно как минимум его автоматизировать. Дальше вопрос, существует ли надежный источник поставок. Опять же, наверное, не актуально для команд, которые разрабатывают одну версию и, в общем-то, знают, где она у них лежит. А вот для компании, которая, например, работает с несколькими подрядчиками, которые поставляют им новые компоненты, либо у которых имеется свой отдел разработки, в который несколько команд разрабатывают, или одна команда разрабатывает несколько разных систем. И я сталкивался с ситуацией, когда, в общем-то, каждая система лежит где-то в каком-то своем месте, а одни там сетевой компонент выкладывают, у других лежит там в каком-нибудь TFS, либо в TeamCity. Но какой-то единой централизованной системы, которая бы позволяла ответить на вопрос, где взять исходники, вернее, где взять собранные версии, как собрать новую версию, как ее установить, зачастую на такой вопрос ответить мы не можем. И это может быть проблемой, потому что как бы все течет, все изменяется, команда меняется. И зачастую мы оказываемся перед лицом, даже если версия выходит не часто, особенно если версия выходит не часто, мы можем оказаться перед такой проблемой, что в тот момент, когда вдруг нам нужно установить новую версию, мы не очень хорошо понимаем, где ее правильно взять. Такой вот еще вопрос у меня. Я его записал, придумал. Приходилось ли отказывать в выпуске обновлений вашему потенциальному заказчику? Это, кстати, такой один из индикаторов, потому что зачастую бизнес хочет внести какие-то срочные изменения, а если процесс поставки сложный, трудоемкий и связан с определенными рисками, он зачастую должен ждать там, завершения цикла и не может развернуть какие-то хотфиксы. Очень часто просто нет процедуры установки экстренных обновлений, или есть процедура установки экстренных обновлений, но нет процедуры, например, ускоренной поставки. И, соответственно, бывают такие ситуации, когда команда не может оперативно реагировать на запросы, связанные с поставкой. И, соответственно, вот если часто повторяется ситуация, когда нужно внести какие-то изменения, а мы должны откладывать их, потому что нет человека, который разворачивает, либо потому что у нас это требует там длительной остановки, либо чего-то еще, это повод задуматься о том, чтобы внедрить систему управления поставками. Ну и, соответственно, конечно, такой провокационный вопрос, можно ли поставить версию в один клик. Ну, естественно, может быть, иногда в один клик и не нужно, но если таких систем много, и если их поставкой может управлять не обязательно там администратор, который хорошо разбирается, а может быть, это должен быть человек, связанный больше с организационными вопросами, для него достаточно важно понимать, может он сам принять решение о том, что какая-то из версий идет дальше по этапам согласования или по этапам тестирования и так далее. Это не означает, что он может взять какую-то сломанную версию, да, и дотолкать ее до продуктива. Просто при достаточно зрелом процессе разработки Мы всегда знаем там, ветку, где лежит версия, готовая к поставке, которую имеет смысл, например, тестировать, а где лежат версии, которые, ну, знаете, как там есть стабильные сборки, нестабильные и так далее. И вот как раз релиз-менеджмент позволяет управлять, например, деплоем стабильных поставок, в том числе и в один клик. Ну и еще один вопрос, это можно ли, может ли администратор, либо тот, кто занимается поставками, четко ответить, что, какая из версий, где установлена, в каком процессе, на каком этапе она находится. И нужно понаблюдать, собственно, откуда он эту информацию извлекает. Да? Если он ее извлекает из головы, то это явно ненадежный источник. А если он извлекает ее там, из почты в Outlook, это опять тоже не очень надежный источник. Не потому, что из Outlook, да, и потому, что из почты. А если он пользуется какой-то системой, которая может выдать актуальное состояние, где какая поставка, соответственно, тогда процесс настроен хорошо. Ну и если так обобщить, я бы выделил вот два ключевых сценария, где однозначно нужен релиз-менеджмент. Он нужен тем компаниям, которые разворачивают достаточно много версий достаточно часто. Например, там те же компании-аутсорсеры, которые имеют несколько команд разработчики, либо группы с большой внутренней разработкой, которые выпускают множество систем и итеративно их разрабатывают, достаточно часто выпускают промежуточные состояния. И когда процессов поставки достаточно, ну, экземпляров, да, случаев поставок, господи, как же это по-русски-то, собственно, да, когда случаев поставки достаточно много, имеет смысл все-таки автоматизировать, потому что даже если каждый из них занимает не так много времени, в сумме может накапливаться достаточно большое количество. И вторым полюсом я бы обозначил компании, где процесс поставки достаточно сложный и трудоемкий, да, когда нужно обновить множество серверов, а иногда еще обеспечить продолжение работоспособности этих серверов в процессе обновления, то есть без прерывания обслуживания. В такой ситуации тоже имеет смысл настроить процесс поставки, потому что это сокращает риски, сокращает вообще нервозность, связанную с процессом поставки, потому что зачастую, значит, ну, не секрет, что там окно поставки иногда в такой ситуации там ставят на выходной день, когда система не эксплуатируется, администратор должен выйти там, и провести обновление системы, потому что это долго, сложно и нужно там подстраховаться на случай неуспешной поставки. И, соответственно, это всегда риск, да, и если мы начнем каждую неделю просить администратора устанавливать новую версию, он у нас быстро устанет, потому что будет работать без выходных. Ну и, естественно, автоматизация, она обеспечивает вот надежность, повторяемость и доступность этого процесса. То есть мы можем не только выходные его запустить, да, а значительно более короткие технологические окна, если у нас с прерыванием обслуживания, либо даже настроить таким образом поставку, чтобы она без прерывания обслуживания проходила. Ну и прежде чем мы перейдем к вопросам-ответам, я вот хочу, чтобы у меня на экране побыла пара ссылок. Это ссылка на страницу продукта Visual Studio Release Management и ссылка на портал, наш российский портал, посвященный всему циклу организации процесса разработки Microsoft LLM.ru. там можно найти материалы, посвященные и, собственно, технологические, и в том числе организационные, то есть кто как и чем может помочь с внедрением. Ну а теперь самое время задать вопросы, которые, надеюсь, у нас накопились у участников. У нас есть чат, такой милый чатик, поэтому задавайте вопросы, я постараюсь на них ответить. Так, ну, у нас время было зарезервировано с запасом. Естественно, мы не планировали 3 часа долго мучить нашу аудиторию. Еще полчаса у меня есть на то, чтобы дождаться вопросов, найти на них ответы, обсудить что-то. Так, есть вопрос по ценам. По ценам вопрос. Слушайте, ну конкретных цен я прямо сейчас назвать не могу. Я могу пару моментов сказать про лицензирование, как он лицензируется. Соответственно, я вот еще раз давайте вернусь. Значит, для работы нам нужен Release Management клиент, то есть для того человека, который будет, собственно, описывать процесс поставки. Ему, как правило, все-таки там для администраторов, для архитекторов есть, как правило, Visual Studio Ultimate или Premium, в которую входит Release Management клиент. И, в общем-то, Visual Studio Test Professional в рабочее место для тестировщиков входит Release Management клиент. Поэтому отдельно его, в общем-то, покупать нет смысла. А что, собственно, что придется приобретать? Приобретать нужно deployment-агенты, вот тот самый компонент, который устанавливается на сервер, который занимается развертыванием. Соответственно, чем больше серверов вашей компании находится под управлением, соответственно, тем больше нужно таких лицензий. Ну, это в определенном смысле справедливо, да, то есть там чем больше компания, чем больше она, значит, там, готова потратить на оборудование, ну, значит, там небольшую сумму за этот агент она может отдать. И, соответственно, в Visual Studio Ultimate тоже входит deployment агент. Ну, я не зря, собственно, начал с... Да, я понял вопрос. Но я не зря все-таки начал с того, что куда входит, потому что, в принципе, есть ситуации, когда там, ничего дополнительно приобретать не нужно. Если команда занимается разработкой на Visual Studio, и у нее есть старшие редакции, то там в Premium, в Ultimate они получают Release Management клиент, а в каждую Visual Studio Ultimate входит лицензия на deployment агент. Поэтому, если у вас в компании несколько Visual Studio Ultimate, то в принципе ничего приобретать не придется. Да, и вопрос там обоснования цены нужно, так скажем, аккуратно То есть не просто там умножать количество серверов, а сначала все-таки понять, какие лицензии уже есть. Вот. И дальше я сейчас, наверное, найду все-таки цену. Она где-то есть на сайте. Вот она, приобретение, ссылочка. Та самая ссылка, которая вот на слайде была. По ней все это можно найти. И вот, вот, собственно, цены. Они прямо сейчас на экране. Вот тот самый deployment агент. Так, как бы это сделать так, чтобы было. Ну вот, я выделил ключевую строчку. Я думаю, это будет исчерпывающий ответ на вопрос о ценах. Значит, здесь видно две цены на deployment агенты для решений с виртуализацией, не без виртуализации. И мы видим, что подписчики, каждый подписчик Visual Studio Ultimate содержит бесплатную лицензию на стандартный deployment агент. То есть, насколько у вас Ultimate, столько и deployment агентов вы можете установить бесплатно. Ну, а цены на отдельную покупку, вот они здесь есть. Там $600 на сервер. В принципе, не очень дорого, учитывая, что, собственно, все, что вокруг сервера, и сам сервер, он, как правило, намного дороже. Вот, я надеюсь, я ответил на вопрос о ценах. Еще вопросы будут? Так, вопрос от клиента. Необходимо ли привлекать к внедрению партнера и, возможно, внедрить своими силами? При этом возможно ли бесплатно получить обучение по продукту? Ну, по поводу, что можно получить бесплатно, это, конечно, действительно не ко мне. А можно ли, необходимо ли привлекать? Нет, конечно, продукт достаточно простой, то есть никакой тут не rocket science. Если посмотреть, он достаточно подробно описан у нас на MSDN. То есть вот ссылка, которая была на экране, по ней достаточно подробно есть руководство. И, в общем-то, все шаги, они достаточно простые, то есть ничего сложного нету. Возможно, там партнера имеет смысл привлекать с организационной точки зрения, потому что, с одной стороны, это взгляд со стороны, потому что, если вы внедряете своими силами, то, как правило, идет такой, знаете, процесс автоматизации хаоса. То есть, когда в компании есть хаос, вот приходит инструмент автоматизации, ну, значит, он используется просто для автоматизации того, что есть. А вот если нужно именно качественно улучшить процесс, то хорошо бы такой немножко свежий взгляд. И в этом смысле, конечно, полезно привлечение партнера, потому что он смотрит немножко сбоку, сверху, и тот момент, что вы заплатили партнеру деньги, он, конечно, хорошо стимулирует процесс в организационном смысле. То есть вы принимаете решение, и дальше уже партнер его драйвит, и обратного пути нет. Вот. По поводу, можно ли получить бесплатное обучение по продукту. Ну, у нас есть видеокурсы, их можно скачать и, вернее, не скачать, а посмотреть в онлайне. У нас, ну, есть на английском, есть материалы. Вот. И по поводу каких-то частных случаев бесплатного обучения, ну, у нас иногда бывают ситуации, когда идет большое масштабное внедрение, когда устанавливается много продуктов Visual Studio на достаточно большую сумму. Компания Microsoft иногда помогает в внедрении таких проектов. Вот. Естественно, мы не можем оказывать бесплатное обучение любым желающим. Хотя вот иногда происходят у нас вебинары, и опять же они в таком достаточно произвольном, в свободном формате. И вот можно было сейчас позадавать какие-то технические, более глубокие вопросы, и мы бы вместе покопались. У нас на каждом вебинаре есть время, которое выделено как раз вот на вопросы-ответы и на более какое-то глубокое погружение. И это совершенно бесплатно. Вот, надеюсь, я, не знаю, ответил ли, но больше, в общем-то, мне сказать на эту тему нечего. А, материалы есть, партнеры есть, не есть. Так, спасибо, Ярослав, за вопросы. А есть ли у кого-то еще из участников вопросы? Потому что я смотрю, участники есть, они еще не разбежались. А вопросов нет.